слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Добрий день, вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». З вами Ганна Соус і моя суразмовця, воєнна кореспондентка, режисерка і продюсерка Шахіда Туляганова. Добрий день, Шахіда.
Добрий день.
Как бы вы назвали то, что сейчас происходит в Афганистане? Я слышу разные оценки, в основном они эмоциональные такие, хаос, катастрофа. Какая ваша оценка как военного корреспондента, который знает регион, который работал в Афганистане?
Я не могу сказать, что это хаос и беспредел. Это все вместе. У нас, если очень трезво оценить ситуацию, у нас есть страна, где нет правительства, где нет главы государства, где ни одно учреждение официально не работает, и все в состоянии очень подвешенном. То есть на поверхности идут переговоры о том, что вроде как сегодня сказали, кто-то возглавит временное правительство, но каким образом происходят эти процессы, непонятно. Сегодня в Дохе, в столице Катара, начинаются переговоры о формировании транзитного или временного правительства, а что будет дальше, как закончится переговор, непонятно, потому что напомню, что до этого уже несколько раз в течение последних двух месяцев в Дохе постоянно были делегации правительства Афганистана и Талибан, но ничего не удавалось сформировать. Поэтому у меня не очень оптимистичные прогнозы относительно результатов этой встречи. В общем, вы понимаете, у нас есть территория очень большая, где непонятно, кто что контролирует.
Я знаю, что вы должны были вылететь в Афганистан несколько недель назад, и ваши коллеги там сказали, что это не стоит делать, потому что они не смогут вам обеспечить эвакуацию. Предполагали ли вы, чувствовали вы, что вот таким образом события будут развиваться и так быстро?
Именно поэтому я и не поехала, потому что идея была такая, что я лечу не в сам Кабул, а в город Мазари-Шериф, это центр севера Афганистана, и я должна была быть с войсками маршала уже Абдул-Рашида Дустума, который должен был, в принципе, освобождать северные территории от Талибан. Когда он прибыл в Мазар, мне сказали, что при нем только 1000-1200 человек войск, и было ясно, что ситуация очень плохая, потому что близлежащие провинции взял уже Талибан, силы были неравны, и когда мы с коллегами из Афганистана, которые на месте мониторили ситуацию. Я никогда не езжу, пока у меня нет эвакуационного плана. В принципе, ситуация была 50 на 50, город падет. И, в принципе, в тот же день, когда мы порешили, что 50 на 50, город пал. Единственное, что как можно было спастись из Мазари-Шерифа, это каким-то образом сесть на самолет до Кабула, что было маловероятно, или просто пешком бежать до узбекской границы, до города Хайратона. Ни тот, ни другой вариант не устраивал абсолютно, поэтому было принято решение не ехать. Хотя я должна сказать, если бы Абдул-Рашид Дустум из Мазари-Шерифа летел в Кабул, я бы в тот же день бы вылетела. Но он побежал в Хайратон, видимо, это было самое приемлемое решение вопроса.
А что вы собирались снимать?
Я собиралась снимать документальный фильм про него, понимаете, потому что когда американцы стали выходить, понятно было, что Талибан начинают интенсивную атаку, и целью их было захватить, в принципе, большую часть территории страны. Напомню, что до этого они где-то контролировали процентов 30. Армия падала, как карточный домик. Все, что меня интересовало, это ситуация на севере Афганистана, потому что там живут этнические узбеки, туркмены, таджики, хазарийцы, то есть не пуштуны. И это север Афганистана, своеобразный буфер между Талибан и Центральной Азией. И всегда был таковым. И мне хотелось снять фильм про маршала, который был генералом в какой-то момент, который, в принципе, пережил два вторжения в свою страну, это советское и американское, который воевал с талибами, столько раз терял эти территории, опять забирал эти территории. И, в принципе, он летел из Турции для того, чтобы освободить свои родные провинции. И, прилетев в Кабул, понятно было, что президент, тогдашний уже президент Ашраф Гани, не даст ему подкрепления, как он не давал другим полевым командирам в других частях Афганистана. И тогда уже фильм не получался как-то. Не получался фильм, когда едет маршал и как рыцарь на белом коне освобождает территорию от этой саранчи. Простите, я так называю талибов. Все получилось совсем иначе. Но, в принципе, это не значит, что я еще не сделаю фильм, потому что я считаю, что это в Афганистане есть только два оставшихся, как называют, warlords, да, полевых командира. Это Абдурашид Дустум на севере и Исмаил Хан в Герате. Исмаил Хан – этнические таджики. Вот они всю жизнь воевали. Больше нет таких. Я посчитала, что рассказать историю Афганистана через жизнь этого человека – это очень интересно. Тем более, что, понимаете, любой человек, который был на войне, понимает, что на войне не бывает и просто или героев, или злодеев. А ты одно и то, и другое одновременно. И судить человека, который прожил всю жизнь воюя, и сейчас воевали его сыновья там, это тяжело.
Вы такую жесткую метафору употребили про Талибан. Вы хорошо знаете регион. Насколько отличается Талибан, тот, что был раньше и теперь? Но теперь у него есть социальные сети, да, теперь они имеют вот такие технологии. Можно ли говорить о том, что это принципиально что-то другое? Если другое, то в чем?
Принципиально по форме другое, по содержанию то же самое. Они за 20 лет хорошо поднатаскались в пиаре, в социальных медиа, конечно. Они переняли очень много методов у ИГИЛа. То есть вот эта пропаганда по соцсетям, видео, какие они, как они забирают, как сдается правительственная армия, какие они хорошие, покупают детям мороженое, конфеты. Это все очень хорошо сыграло. То же самое видео их жестокости, потому что у всех мобильные телефоны. Ну, честно, интернет везде работает, и, конечно, все это гуляет по соцсетям, люди уже сразу же начинают пугаться. Элемент страха сыграл достаточную роль, когда правительственные войска просто сдавались без боя, потому что никто не хочет умирать. А Талибан научился разговаривать с западными союзниками. Не союзниками, а западными партнерами. Если раньше они сидели такие все бородатые, страшные, усатые дяденьки, сейчас они одевают красивую белую одежду и даже говорят вещи, которые от них хотят услышать. То есть они научились играть в эту игру, переговорную игру. Но, с другой стороны, я никогда не поверю, что степень жестокости их будет меньше, чем раньше. Уже были казни в некоторых провинциях Афганистана, которые они взяли под свой контроль. Но и принципиальный вопрос для меня, как и для многих других женщин, это то, что вопрос по женщинам такой же, как и был. Женщины не будут учиться, не будут работать, они будут сидеть дома, потому что женщины – это не люди. И я считаю, что это преступление, когда сидят люди на переговорах в Москве, в Дохе, в Ташкенте, вообще не поднимать вопрос о том, как будут себя чувствовать женщины в Афганистане. Это ужасно. Так что я думаю, ничего хорошего от этого ожидать не стоит. А то появляются сообщения о том, что вот они ввели там уже какой-то кодекс правил, что банковская система будет работать на основе исламского права. Это значит, что нельзя будет под проценты брать деньги, то есть, да, вот просто суду. А то, что смертная казнь за производство наркотиков будет, что смертная казнь за педофилию, которая очень распространенная в Афганистане, это феномен называется бачабазлик, вот, грозятся страшными наказаниями, но как это будет все работать, непонятно. Как они будут восстанавливать страну, которая в ужасном состоянии, бедность. Ну, вы знаете, я когда там была, я помню, мы однажды едем недалеко от города Шабирган, достаточно большой город на севере, и я вижу какие-то землянки. Я подумала, что это археологические раскопки. И мне сказали, что нет, там люди живут. Это просто вот такие землянки. Вот в таком состоянии страна. И страшно, потому что коррупция была очень большая. Почему еще армия сдавалась? Потому что очень много денег воровали, которые выдавали американцы и другие западные партнеры на строительство вооруженных сил, сил нацбезопасности, полиции. Все это разворовывалось. Были случаи, когда военным месяцами не платили зарплату. В такой ситуации кто будет воевать?
Да, я хотела уточнить, вы сказали, педофилия очень распространена в Афганистане. Это имеется в виду и раннее выдавание девочек замуж, 8, 9, 10, 12 лет, часто такие истории вот приходится слышать, или это более широко распространенное явление, не только...
Это более широко распространенное явление. Есть такой феномен, который называется бача-базлик, это когда мужчины забирают себе маленьких мальчиков, а совсем маленьких, и делают, ну, говоришь, красят их, как девочки, одевают их девочки на одежду, учат их танцевать и, ну, насилуют их. И это, к сожалению, ничем не искоренимая традиция. Даже во время советской оккупации советские военные, ну, пытались избавиться от этого, но это не получилось. То есть это просто... Потом эти мальчики вырастают, и потом ничего не могут сделать, кроме как идти дальше в мужскую проституцию. Это страшно. Вы знаете, как раз на эту тему была написана книжка Кайтрана, вот про этот феномен бача-бозлик, и Талибан решил, что...
Они в своем известном романе тоже... про это писал, да?
Да, да, это все правда. Это, к сожалению, кассеты с сексом с детьми продаются на базарах именно с мальчиками. То есть то, что девочек, девочки для, ну, скажем, как пуштунского, скорее всего, больше населения, ну, это то, вот Талибан, они в основном уже пуштуны, а это не люди. Ну, как бы это просто не человеки, это просто где-то производящая машина. А вот эти мальчики, поэтому если девочку вдают 8 лет замуж, ну, как бы это такое. Ну, выдали ее замуж, там, естественно, это педофилия абсолютная. И выдали девочку замуж за какого-то старого человека, ну, он там заплатил доллары, какую-то сумму родителям, все такое. А тут детей или крадут мальчиков, или забирают просто. В основном выкрадывают. И заставляют их... они просто маленькие сексуальные рабы. Красят их, вот в эти, подводят сурьмой глаза, одевают вот в эти одежды, заставляют вот так вот танцевать, а потом просто их по кругу начинают насиловать. И это ужасно. Но Талибан сказал, что он с этим покончит. Хотя я не знаю, как они с этим собираются поканчивать, если многие из них тоже имеют обычай такой.
Давайте поговорим о том, после чего это вот сейчас все началось. Вчера президент США Джо Байден в своем выступлении говорил, что США не будут участвовать в чужой гражданской войне, что решение о выводе американских войск было правильным, что последние события в Афганистане, вот я цитирую, являются печальным доказательством того, что никакая военная сила никогда не сможет создать стабильный, единый и безопасный Афганистан, известный в истории как кладбище империи. Какая ваша неэмоциональная оценка решения США о выводе войск? Ну, как его... оценивать в Афганистане, как его оценивают в Соединенных Штатах и в уровне международной политики?
В Афганистане хотели, чтобы американцы ушли. Там слишком было много крови. Ну, во-первых, не будем забывать об этих ковровых бомбежках, о том, что потери среди мирного населения в результате бомбовых ударов были очень большие. Люди этого не забыли. Что реально было построено, то есть инфраструктура как таковая американцами построена не была. То есть они чисто военным присутствием обеспечивали стабильность режима, который они сами установили после вторжения. То есть были выборы, поставили одного президента, потом, ну, беда, конечно, поставили другого президента. Хамид Карзай, в принципе... на фоне всего, что есть, был достаточно неплох, держал ситуацию, пользовался авторитетом у пуштунов, ну и, в принципе, и у северян тоже, чего не удалось добиться Ашрафу Гани. Ашраф Гани, я считаю, развалил практически все. У него никогда не было опыта государственного в управлении государством, но что от него хотеть, он лекции читал, он экономист, он в Всемирном банке работал. И, к сожалению, невозможно поддерживать режим одной страны военным присутствием другой. Да, можно быть гарантом, но в то же время государственные институты в этой стране должны работать. А в Афганистане они работали очень плохо, потому что Ну, деньги разворовывались. А население очень разношерстное. Скажем, если на севере у нас не пуштунское население, и они как бы немножко другие, да, то есть там свободно было. Там женщины ходили без платков иногда, или в платке просто открытым лицом, работали, там девочки в школу ходили, то в тех районах, которые контролировали талибы, еще до, вот сейчас, до того, как даже все это развалилось, такого не было. А я всегда думала, что, наверное, самое лучшее решение для этой страны – это федеральное устройство, то есть есть север со столицей Мазари-Шериф, и есть Кабул и так далее, где, в принципе, в основном будут жить пуштуны. Ну, Кабул как административная единица, может, тогда все можно было как-то устроить. Но Афганистан на самом деле кладбище, там никто никогда не мог ничего добиться. Там Пакистан пытается влиять и делать Афганистан своим протекторатом, то есть те территории, где живут пуштуны в основном. А на севере всегда и Россия тоже имела большое влияние, и Центральная Азия, в том числе Узбекистан, а сейчас еще и Турция вмешается. Это все очень печально. Но, к сожалению, не было политической воли, чтобы консолидировать эти все 20 лет и построить более-менее что-то приемлемое. И тут я считаю, что те специалисты, которые работали в Афганистане, те люди, которые были экспертами, советниками, должны просто посмотреть и ответить на вопрос, что же пошло не так. Если президент Гани, бывший уже, так позорно бежал, оставив за собой страну в полном хаосе, хотя если неделю назад он бы подал в отставку, в принципе, переговоры можно было начать о формировании временного правительства. А он дожал это все до конца, убежал, и сейчас Талибан имеет, как говорится, upper hand во всем этом. Вот если вы контролируете всю страну, вы будете садиться за стол переговоров и формировать коалиционное правительство? Нет. Если вы видите, что вы взяли север. Талибы провели очень правильную стратегию. Они знали, где им будет тяжелее всего, и эти районы не взяли первыми. Началась массированная атака на северные провинции. Там, где, в принципе, у них не было большой поддержки. Это Шабирган взяли, Базар взяли, провинцию Фарьяб. Они все летели, Газни. Все, все полетело сразу. Они взяли самое сложное, север, потому что на юге им не надо беспокоиться. Там у них есть и поддержка со стороны местного населения, и, в принципе, там пуштуны, они их поддерживают. А север был сложным. Вот они правильно сделали, они взяли север, потом сели на Кабул. Правильная стратегия. Я вчера очень много думала об этом, потому что, конечно, мне совершенно чужда их идеология, потому что, ну, в силу того, что права женщин абсолютно не уважаются. Но, с другой стороны, нельзя отрицать тот факт, что их поддерживает, скорее всего, большая часть населения. А значит, мнение этого населения надо уважать. Если они реально построят более-менее функционирующее правительство, и им удастся избавиться от коррупции, установить какой-то порядок, то, может быть, это неплохо.
Вот те, кто не поддерживает Талибан, это не большинство. И правдоподобно, что все они сейчас попробуют и пытаются выехать из страны. И мир ожидает новые волны беженцев из Афганистана. Самые разные страны мира уже заявляют о том, что будут их принимать. Я хотела вот обратить внимание на ситуацию в Беларуси. Ну, вы знаете, что последние месяцы с помощью предполагается, что организованные белорусскими властями потоки беженцев из Сирии, из Ирака, из африканских стран, в том числе из Афганистана, направляются через Беларусь, организованно в Литву, в Латвию, в Польшу. Какой ваш прогноз? Каким образом могут власти Беларуси воспользоваться вот такой критической гуманитарной ситуацией в Афганистане, где очень многие люди хотят уехать, может, и в Беларусь хотят уехать, и хотят уехать в Евросоюз? Какое может быть развитие событий?
Вот но если Лукашенко очень хочет затопить страны Балтики и дальше в Европе беженцами, то он может просто отправить пару-тройку эвакуационных самолетов, дать им визу on arrival и сказать: ребята, приехали в Беларусь, вот транзит, а теперь вперед Балтику. И все. То есть, если он реально хочет затопить эти страны дальше беженцами. А на данный момент это маловероятно. Я думаю, что чуть-чуть попозже, да, потекут. Сейчас идет эвакуация журналистов, работников НПО международных и местных, активистов и так далее. Те, которые не согласны с Талибаном, те, которым угрожают. Вот это еще очень важный момент. Я наблюдаю за этим, будут ли репрессии талибов относительно тех людей, которые их не поддерживали, которые что-то делали, что противоречит их идеологии. Вот если они не начнут головы рубить и не сажать этих людей в тюрьму, то, в принципе, я на них, может быть, стану по-другому смотреть. Но я мониторю эту ситуацию, потому что, например, они ходят по домам людей, которые, ну, там, в правительстве раньше работали, начинают требовать у них деньги, машины, оружие и так далее. Ну, короче, угрожают. Вот сейчас границы закрыты, сейчас пока очень рано что-то говорить. Эвакуация идет, американцы отправляют какие-то самолеты, кого забирают, непонятно, но не забирают уже сразу в эти страны. Чуть-чуть побольше сейчас пыль осядет, какое-то правительство создадут, границы откроют, и люди дальше побегут. И вот тогда, конечно, нужно думать, что делать, потому что из Афганистана они могут пройти через Иран, могут в Турцию, могут через страны Центральной Азии, но до Беларуси далеко.
Я как раз вот хотела на такой логистический момент обратить внимание. Сейчас в Беларусь не летают самолеты, кроме нескольких направлений, летают из Душанбе, например. Да? Возможно, такая договоренность, Рахмон, Лукашенко, в Таджикистане много беженцев их принимают, и вот таким образом полетят в Беларусь беженцы, несчастные люди, бегущие, ну, от войны, бегущие от катастрофы, окажутся в Беларуси, их вот так автобусами повезут с белорусско-литовской, белорусско-латвийской, белорусско-польской границы. Такая логистика возможна?
Тут два сценария. Сейчас надо смотреть, что делает УВКБ ООН. Если УВКБ ООН начнет ставить палаточные города по периметру границы между Таджикистаном и Афганистаном, Узбекистаном и Афганистаном, если вмешается какая-то международная структура, которая, в принципе, обязана вмешаться, если поток есть, то тогда они будут сидеть там, и УВКБ занимается уже перераспределением всего того. Да, они будут убегать, но в меньшем количестве. Если этого не случится, и Таджикистан примет беженцев, да, например, то вполне вероятный сценарий, когда Таджикистан не сможет с этим справиться, и тогда их надо куда-то отправлять. Поэтому на самолете рейс Душанбе-Минск спокойно высаживаются, и потом дальше автобусом в Европу. Но это будет полное безумие. Это будет просто безумие полное. Потому что с таким потоком страны Балтии не справятся.
Каким вы видите будущее Афганистана? Возможно ли там изменение своими силами? Или останется вот так, как есть? Большинство населения поддерживает порядки, которые предлагает Талибан, а не большинство уедет из страны?
Ну, скажем, не большинство этой страны. Опять давайте смотреть, как изменился Талибан. Сейчас очень рано. Они были у власти в последний раз, 98-99, до 2001 года. И все было плохо. Ну, кроме того, что они сократили производство героина в стране и выращивание опиума в сердца, что, за что им большое спасибо. Если будут реальные попытки как-то работать с представителями временного правительства, а это значит, что это будут доктор Абдулла Абдулла, который представляет, в принципе, таджикское население, да, а если это будет бывший полевой командир Гульбедин Хикматьяр, который сейчас полетел на переговоры, тоже достаточно весомая фигура, если там в этом правительстве, в управлении страны будут задействованы не только талибы, то тогда, в принципе, есть шанс что-то вырулить. Насколько они готовы делить и управлять методом консенсуса, это большой вопрос, потому что мы еще ничего не знаем. Самое главное, чтобы Афганистан стабилизировался. Для стран Центральной Азии это крайне необходимо. Потому что иметь соседа, где постоянно война, а война – это не только война-война, это в основном наркотики, это оружие, это всякая бяка-бука, которую никто не хочет. И беженцы. Вот если это случится, мы посмотрим, чем закончатся сегодня переговоры в Дохе, тогда нормально. Афганистан – такая страна, где, которую раздирают на клочья все. Сейчас там, ладно, Пакистан, который все время имел свое, как говорится, upper hand, да, в этом. Не только Пакистан, пакистанская разведка в основном. Китай сейчас вмешивается. Россия уже на протяжении 4-5 лет очень активно работает внутри Афганистана с Талибан. Даже какие-то были предложения начинать бизнес-проекты и все остальное. То есть Россия сейчас, мне кажется, сидит и смотрит, как бы обратно зайти, но не военным присутствием, уже один раз обожглись, а просто сотрудничать, да? Поэтому, в принципе, российское посольство типа охраняет талибы и все остальное. Если пойдет и будет какая-то стабилизация и возможность экономического развития страны, то есть это мы говорим о проведении трубопроводов, газопроводов, дорог из Центральной Азии, скажем, в Пакистан и дальше в Китай, то это будет очень-очень хорошо для региона. Опять-таки, если стабилизируется, если не будет, как раньше, Талибан пригрел при себе Аль-Каиду и Усама бен Ладена и никогда не хотел его сдавать, потому что они не сдают мусульман, мусульманин мусульманина не сдает. Если у них будет такая же позиция сейчас, они скажут, о, мы сейчас ИГИЛ не сдадим, потому что это неправильно, мы же друг друга предавать не будем, тогда это проблема. Мы должны увидеть, как они изменились, насколько искренне есть какие-то изменения в Талибане. И я очень скептически к этому отношусь. Но опять-таки, я сам по себе, в силу своей профессии, скептик. Но я даю им возможность проявить себя и не сразу не прыгать и говорить, ой, это все страшно, все страшно. Давайте посмотрим. Все-таки там тоже люди и афганцы очень хороший народ. Талибан, не Талибан, они очень добрые, хорошие люди. И хочется надеяться, что вот хоть как-то поднимется с ног эта страна. Но для женщин там места не будет.
Как ситуация в Афганистане может повлиять на кризис в Беларуси, на международные попытки как-то разрешить этот кризис, вот на позицию России? Это такая далекая цепочка, конечно, но влияние тут какое-то может быть. В Беларуси обсуждают разные варианты.
Ну, пока Афганистан будет темой дня, на Беларусь все забудут. Да, у нас есть спорадические. Ну, повестка дня новостная, вы сами знаете, как журналист, когда что-то вылазит, цунами или какая-то войнушка, все бегут туда, и спускается с повестки дня тема. И тогда у таких диктаторов, как у Лукашенко, развязываются руки, потому что под шумок можно еще что-то сделать, все равно никто ничего не заметит. Вот в этом есть главная опасность. Долго будет идти афганская неразбериха, как долго будет привязано к нему внимание прессы и международного сообщества, сильных мира всего, то тем более будет ситуация плоха для белорусов-активистов, потому что Лукашенко будет делать, что хочет, и как бы она нигде особо не проявится. У России в Афганистане другие цели, в основном экономические. А в Беларуси, скорее всего, я не эксперт по Беларуси, да, сразу скажу, мне кажется, там политические цели в основном, удержание этого человека. Очень интересно, что недавно я разговаривала с журналистом из BBC на тему... Он говорит, Шахида, мы сейчас ищем идеи для развития серии сюжетов про Россию и ее сателлиты. Я говорю, а мы уже давно не сателлиты, мы как бы независимые суверенные государства. Ой, нет, да вы все еще российские сателлиты.
Он имел в виду Узбекистан, да?
Он имел в виду все бывшие советские республики. В том числе Молдова, Беларусь, Украина, Грузия и так далее. И мне вот, в принципе, вот так на нас и смотрят. Да, это российские сателлиты. Пока в России будет такой режим, который имперско-диктаторский, Мы, к сожалению, будем от него зависеть. Центральная Азия зависит от России во многих вопросах, в том числе и в вопросе Афганистана.
И последний вопрос. Когда вы вспоминаете о том, когда были в Афганистане в разные времена, какая картина вот первая стоит перед глазами?
Очень красивая страна. Мне было так обидно, потому что когда ты там такие красивые горы, и ты едешь по этой дороге, скажем, из Кабула в Джалалабад, невероятно красивая местность. И ты думаешь, блин, здесь же такой туризм можно развивать. Это же такая красивая страна. И очень добрые люди. И мне очень жалко, что это так. Хотя Кабул, он весь загорожен, сейчас еще хуже, наверное, будет. Там у каждого посольства стены трехметровые, огромные, все загорожено, везде блокпосты. Так невозможно жить. И вот мне почему-то было очень плохо, когда ты знаешь, что там вот большое американское присутствие, да? И каждый месяц Талибан взрывает суицидные бомбы, да? В основном в хазарийских районах. Вот это еще о чем я хочу сказать, почему они не поменялись. Они пришли к власти методом террора. И не надо забывать, что практически каждый месяц были атаки на школу, на школы, около университета, на мечети хазарийцев, которые шииты, мусульмане, не сунниты. Это было практически каждый месяц. И почему сейчас мы должны думать, что эти люди изменились? Если они таким образом избавляются от неугодных, если они методом террора и запугивания пришли к власти, почему все считают, что они могут создать атмосферу стабильности в этой стране? Люди забывают, потому что надо напоминать, что вот это было, вот да, раз, два, три, четыре, я сама видела эту мечеть, которую они взорвали, это же ужасно. Ну как же вы, там люди молились пятничную мечеть, пятничный намаз самый большой. Пришли три человека и взорвали себя. И все к чертовой матери. Как можно с такими людьми вообще разговаривать и им доверять? Вы, как бы, reliable partner в negotiations? Нет. Потому что в любой момент, я знаю, если что-то не понравится, ты пойдешь и взорвешь что-нибудь. А потом мне скажут, а вот еще раз не сделайте, как я сказал, еще раз взорву.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг. Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание, это канал «Свобода Премиум», с вами у празе Дмитрий Гурневич, а на связи со мной сегодня с Калифорнии Надея Нортон. Привитание, Надея.
Привитание, Дмитрий.
Надея Нортон, президентка Ассоциации Белорусов Америки, правильно называла вашу организацию?
Правильно.
Угу. Ось, это новая организация, вы позднее про ее еще расскажете. А сегодня мы с Надеей хочем поговорить про то, как белорусы за межой, белорусская диаспора может и как помогает белорусам у Беларуси, тем процессам, которые там отбываются, максимум, что еще можно сделать то, как все-таки белорусы это отчули, как это было эффективно. Надея, давайте сначала поговорим в вогуле вот про Соединенные Штаты, покольки вы там живете уже не первый год. Расскажите в вогуле, как вот белорусская диаспора у Соединенных Штатах вот отреагировала на то, что бывает, а позже, скажем, ну, уже практически почти что год, что такого прикметное, на вашу думку, отбывается в связи с этим в Америке?
Ну, як вядома, што дыяспара гэта працяг, да, то есть краіны, вось, з якой яна паходзіць, і фактычна тыя самыя працэсы, якія адбываліся на Беларусі летась, яны адбываліся і ў дыяспары, у тым ліку, канешне, у Злучаных Штатах. То есть я ўжо тут жыву 10 гадоў, вось, і, ну, час ад часу прымаю ўдзел у розных мерапрыемствах, всё такое, але такой хвалі салідарнасці, якую я побачила вось летась, то есть у нас был, наприклад, де Сан-Франциско, то есть 26 червня був самый перший ланцуг солідарності зорганізований тут у нас, вось, і коли я прийшла і побачила там десь каля 200 чоловік, причому Большую частку я з іх не ведала, і ось гэты запал унутры, я просто, ну, гэта было просто нешта неверагоднае, і, канешне, тады я не ведала, што гэта толькі пачатак. Вось, прыкладна, такія ж самыя працэсы пачалі адбывацца ў некаторых штатах і гарадах Злучаных Штатаў Амерыцы, але, канешне, самы-самы такі буйны всплеск, гэта менавіта жнівень, то есть падзеі 9-13 жніўня узбудзілі просто нейкую, ну, такую велізарную океанскую хвалю, як з боку Атлантыкі, так і з боку Ціхага океана Пасіфіка. Вось. І гэта вылілася ў просто беспрэцэдэнтную колькасць акцій пратэсту, салідарнасці, раллі самых разнастайных. То есть, напэўна, самая буйная, гэта быў, канешне, Нью-Йорк, куды з'ехаліся прадстаўнікі беларусаў там з розных штатаў, гэта было каля 2000 чалавек сабралося тут на заходнім узбярэжжы, 500 чалавек прыкладна прыйшло на акцыю вось 15 жніўня. І, ну, і гэта, канешне, проста мы, скажам так, мы адчулі, што вось яна Беларусь тут таксама з намі, але і гэта было вельмі такое моцнае пачуццё, якое было вельмі неабходна быць разам. Вось, быць разам, стаяць, выказвацца. Вось, і з тых часоў гэты працэс не спыняецца. То есть тады проста быў такі вельмі моцны штуршок і, ну, на сённяшні момант гэта ўжо, напэўна, ну, мы падлічвалі, ну, я думаю, што па 1000 разнастайных акцій, ну, я маю на ўвазе па Злучаных Штатах, праводзіцца, і гэта практычна кожны выходны ў самых разнастайных штатах.
Вось. Патлумачце, каласка, вот тым нашым, на першу Беларусі, нашым людачам, каторы, магчыма, не да канца і разумеюць, навошта гэта праводзіць за мяжой, калі, ў прынцыпе, все масавыя акцыі не маюць некі сэнс у Беларусі, і яны, магчыма, не разумеюць, навошта, які сэнс. Я разумею, это сімвалічныя акцыі, это важна для людзей, которые іх удзельнічаюць. Вот ваш уласны досвід, навошта гэта рабіць?
Ну, навошта, канешне, я думаю, што перш за ўсё просто людзі, якія знаходзяцца тут за мяжой, вот, яны не могуць маўчаць, яны не могуць спакойна сядзець дома, ім трэба выйсці і выказаць сваю пазіцыю ў дачыненні да гвалту і ўвогуле таго, што адбываецца на Беларусі. Другой і момант гэта безумоўна падтрымка, то есть потому што гэта перш за ўсё акцыі салідарнасці з Беларусю. Але таксама вельмі-вельмі важны чыннік, і яго трэба ўлічваць, і мы гэта ўсё больш усведамляем, гэта даводзіць да ведама людзей тут, амерыканцаў, вось. І гэта тычыцца там амерыканцаў, у сэнсі, не толькі там народжаных, альбо там прыехаўшы, але мы проста адчулі, як мага больш людзей, калі ведае пра гэта, гэта зусім іншая сітуацыя складаецца, то есть пачынаецца менавіта такое стварацца беларуская павестка, агенда. Вось. І на пачатку, канешне, хтосьці ведаў, хтосьці не ведаў, але зараз я ўжо вот праехалася зараз па ўсходняму узбярэжжу, там розныя гарады і ўсё такое, і я магу сказаць з упэўненасцю, што сітуацыя, калі ты ідзеш у цішоцы і ў цябе прысутнічае бела-чырвоная белая гамма альбо гер-пагоня, табе пазнаць знаюць на вуліцах і не беларусы. Сітуацыя. Вашынгтон, літаральна месяц таму мы сядзім каля абеліску Джорджа Вашынгтону, просто сядзім нешта ў тэлефонах, корпаемся. Побач маленькі сцяжок на траўцы ляжыць. І мы чуем з акцэнтам «Жыве Беларусь». Падымаем вочы, то есть ідзе такі прыстойны чалавек, бачна, што ён бегаў, ён пабачыў гэты маленькі сцяжок, і ён спрыпыніўся, і яму было важна сказаць гэта слова, тым самым выказаць падтрымку. І гэта я сустракала ўжо ў вельмі шматлікіх гарадах. То есть толькі бачыць, адразу падыходзіць, «Oh, are you from Belarus?» І пачынаюць, як бы выказваць там тое, або там дачыненне да самалёта, хтось жартуе, што лепей туды больш не лятаць. І гэты, то есть зараз вот праз 10 месяцаў нашага такого пратэста і прысутнасці Беларусі ў амерыканскай свядомасці, мы пачалі бачыць вынікі. Гэта таксама азначае, што яны далучаюцца да нашага супрацьстаяння, становяцца таксама салідарныя, і мы пачынаем гэта бачыць на самых разнастайных узроўнях, таму што пра Беларусь кажуць. Вось, і не проста там, калі яна была там раней, мне, канешне, не магло не радаваць, што мае сваякі амерыканскія, вось, яны ну, по-першее, конечно, были вельми узрушены тем, что отбывается, але это уже такая, ну, адукованная позиция, да, то есть это уже не то, что я нас там успроваюсь, я к Зимбабве, вогуле, неведомо где.
Нет, там, что, вы маете на увазе, что ваша американская, поскольку у вас муж американец, вы бы его...
Да, не... так, да, я гоная своя... Нет, яны ніякім чынам не звязаны, і яны, ў прынцыпу, ну, як бы так, яны, канешне, ведалі, што я там з Беларусі, ўсё такое, але, ну, як бы гэта ўсё роўна было нешта такое далёкае, але менавіта падзеі на Беларусі, вот эта прысутнасць у сродках масавай інфармацыі, то, што ўвесь час гаворыцца, і што мне вельмі падабаецца, што вот з'явілася такая, ну, павага перш за ўсё, то есть гэта вот не просто там некая там жаль, да, ой, спачуванне, нет, перш за ўсё ідзе павага, потым, канешне, як вы, ну, то есть трымайцеся, мы там з вами. Ну і што мяне, напрыклад, таксама асабіста вельмі ўзрушыла майго мужа, амерыканца, дзядзя, які ніякага дачынення апрача таго, што ён ведае мяне, што я з Беларусі, ён ўжо некалькі разоў мне дасылаў адмыслова чэкі, вось там, па некалькі сотняў даляраў і прасіў перавесці на падтрымку пратэста. Вось. І, ну, гэта як бы і гэта таксама дзейнасць вот беларускай дыяспары у тым ліку ў Злучаных Штатах разнастайная, то есть нас пазнаюць. То есть зараз ты ідзеш са сцягам, людзі крычаць Беларусь, ты едзеш са сцягам, людзі крычаць там long live Беларусь, то есть гэта ведаюць, гэтага проста не было. То есть гэта былі спарадычныя выпадкі, асабліва калі робім разнастайныя там аўта, мота, вела, раллі, да, вось гэта ўсё так буяе, гэта лунаюць сцягі, людзі вельмі добра рэагуюць, таксама падыходзяць, чым мы можам дапамагчы, куды можна перавесці грошы, што, да як і так далей, і адна з нашых задачаў, я бачу дыяспору ва ўсім свеце, менавіта вот падтрымліваць гэтую павестку дня, каб пра нас гаварылі, нас бачылі, нашу прысутнасць.
Вось менавіта пра ще перад практычным пытанням, пра практычную дапамогу, ще пытанне пра сімвалічнае. Была такая акцыя, калі не памыляюся, вы перавыдавалі бел-чорна-белы сцяг, так розныя штаты. Як это адбывалася, дзе ён зараз увогуле?
Ну, акцыя працягваецца, гэта хутчэй ўжо такі ператварыўся ў самастойны праект, ён так называецца, падарожжа БЧБ, то есть на сённяшні дзень ён прайшоў праз усе Злучаныя Штаты, ну, я маю на ўвазе перасёк, вось, і на сённяшні дзень ён знаходзіцца ў Шарлот, паўночная Караліна, вось, і яны рыхтуюць перадаць яго, здаецца, ў Атланту, і гэта таксама, як апынулася, была вельмі ўдалая ідэя, потому што на сённяшні дзень сотні людзей былі заангажаваны ў гэтую акцыю, і гэта трэба бачыць твары людзей, потому што, атрымліваецца, мы пачыналі тут у Каліфорніі, а потым так супала, што я ізноў перасеклася з ім на ўсходнім узбярэжжы. Але гэта сімбаль, гэта штандар, гэта то, як яго носяць, то, як яго прымаюць, то есть гэта ўжо такое, ну, ён ўжо мае сваю асабістую гісторыю, такі вельмі вялікі гонар. І я бачу вот это вот пачуццё павагі да нашых сімбаляў і... Мы таксама разам з ім мы вырашылі не пісаць нічога на самім сцягу, то есть ён чыста бела-чырвона-белы, але з ім падарожнічае альбом, ідзе там ўжо кожная суполка, да якой яна трапляе, распісваецца пажаданні свае фотаздымкі, і гэта, ну, гэта таксама ўзрушыў, ужо зараз праглядаючы там 20 штатаў, канешне, гэта вельмі ўзрушае. Вось. І потым у Еўропу хутчэй за ўсё паедзе.
Ну, гэта як бы сімвалічная частка. А раскажыце, калі ласка, ці адбываецца некая падтрымка, ну, як кажуць, не вучы мне жыць, а дапамажылі перашыць, ну, так, матэрыяльна. Ці ў гэтым сэнсе, ну, вядома, што людзі, шмат людзей, як бы пакутыя, так, і ёсць палітвязні, і людзі асталіся без, в прынцыпе, без кармільца, і, ў прынцыпе, штрафы некія. Гэта не ёсць арганізаваны, лучы начатак, ці гэта робіць, што ж такі праз гэтыя агульныя фонды, там, by soul, by help,
Ну, конечно, Байсол, Байхелп і іншыя фонды, то есть увесь час ідуць данаты туды, вось, але я ведаю просто, што на сённяшні момант не магу агушваць літаральна, якія праекты мы падтрымліваем. Не, але гэта ўвесь час ідзе, гэта тычыцца і сем'яў палітвязняў, вось, і разнастайных іншых праектаў да нас час ад часу звяртаюцца людзі. Адзінае, што мы гэта робім не публічна, каб, ну, зразумела, па якой прычыне, то есть тут як бы ідзе такая фандрэйзінгавая кампанія менавіта па злучаных штатах, потому што мы як бы уже даведаліся, хто дзе жыве і гэтак далей, і стварылі такую сетку беларусаў у Амерыкі, і гэта, канешна, значна спрашчае сітуацыю, калі ёсць пэўны зварот, мы звычайна верыфікуем кейс, што гэта і як, потым збіраем грошы і перадаем, вось, як мага такім небяспечным спосабам. Так што гэтыя моманты абавязкова ідуць, ну і плюс, канешна, намагаемся ангажаваць іншых людзей, ну і з тых, што вядома, гэта падтрымка рознымі штатамі стачкамаў або нашых завачан, вось, якія апынуліся, то есть там Нью-Йорк падтрымлівае Беларусь калій. Што тычыцца Каліфорніі, мы ўключыліся ў падтрымку дваровых ініцыятываў, і гэта таксама працягваецца. Вось. Потым ёсць яшчэ такая форма, яна не характэрная не толькі для Злучаных Штатаў, агулам, калі пэўная краіна, беларусы з пэўнай краіны бяруць пад апеку пэўны горад на Беларусі. Вось. Ну, вот такім чынам Сан-Францыска, напрыклад, падтрымлівае Жабінку. Вось. І, ну, мне здаецца, гэта да, гэта такая вельмі класная кааперацыя, яны адчуваюць Так. Вось. Ну, неяк так вот апынулася даволі выпадкова насамрэч. То есть там у нас не было такого, што я там жабінкі, все такое, не, это неяк выпадкам. Так што фінансавая падтрымка безумоўна і, ну, напэўна, пра взаимодзеянне з Кангрэсам або пазней пра гэта. Вось, ну, і...
Якраз я хочу спытацца, наколькі ўдаецца быць лабістамі, скажем, беларускага пытання ў некіх палітычных колах. Ну, я не ведаю, як гэта адбываецца, мерці, гэта кангрэсмены, ці гэта некія сенатары.
Ну, трэба адзначыць, што беларусы ізноў такі, да, то есть мы нічога не ведалі, нічога такого не рабілі, вось, да, 2020 году, а не, ну, толькі гэта лабаванне, хто там, што там, дзе, вось. Ну, і, канешна, уся сітуацыя, якая склалася, і калі паўстала так вельмі сур'ёзна пытанне пра акт аб дэмакратыі ў Беларусі, DBA, як ён тут скарочана называецца, вось гэта, напэўна, наш такі быў першы досвід беларусаў, ну, в вялікай колькасці стаць лабістамі, увогуле, дачыненне, да, што як працуе, таму што ніхто не ведаў. Я па шырасці сама падаведалася, хто які дзе кангрэсмены, да, хто ўзначальвае бальшыню там. І гэта не толькі маё. Так, ёсць форма зварота, і гэта адбываецца звычайна праз петыцыі, і ёсць такая вельмі класная аплікацыя, якая дае магчымасць хуткага зварота да кангрэса. І да прэзідэнта называецца ResistBot. Вось, яна даволі часта тут выкарыстоўваецца. І, ну, як вядома, я пераканана, што калі бы не актыўнасць беларускай дыяспары ў Злучаных Штатах, вось, то, канешна, не ўдалося бы нам, потому што калі мы зараз глядзім назад, гэта было практычна немагчыма за 3 месяцы правесці праз увесь спектр кангрэсу, вось, і потым у самы апошні вагон ускочыць, омнібус біў, вось, і ўсё ж такі перад вакацыямі быў зацверджаны і прэзідэнтам, і кангрэсам гэты акт аб дэмакратыі Беларусі. Гэта быў такі першы вялікі поспех. Вось. А далей праца працягвалася, і вот зараз, літаральна гэтымі днямі, я вельмі хачу звярнуць увагу гледачоў, хто глядзіць, асабліва са Злучаных Штатаў. То есть зараз праводзіцца таксама вельмі буйная акцыя. Гэта называецца Stop Violence in Belarus, і мы просім аб вызваленні палітычных вязняў, то есть менавіта праз гэта. Зварот ідзе да кангрэса і да прэзідэнта. Вось. І на сённяшні дзень ўжо падпісалася 1000 чалавек, вось, што больш, ну, на 300, можа быць, 200 подпісаў за папярэднюю падтрымку, папярэдні акт аб дэмакратыі.
Я вас прапіню на секундочку, я просто дадам гледачам, раскажу, што ў заходнім свеце лічыцца, што адзін подпіс грамадзян Анина, это приблизно 300, он представляет 300 человек. То есть, фактично, коли подписалось 1000, то это 300 тысяч человек для Олада мая такую силу. Протягивается.
Так, вось. И мы начинаем как раз-таки вот разуметь, потому что одна справа, десь кто-то стечу, але тут у каждого белоруса, кто включается в этот процесс, отримовывается разумение, что я не просто тут себе так просто живу, а мяне чуюць, і чуюць не абыдзе, а як тут прынята казаць, up the hill, вось, і ты пачынаеш бачыць усё больш артыкулаў пра Беларусь. Вось. Ну, і, канешна, самая, то есть я яшчэ раз паўтаруся, гэта называецца ResistBot, яна зараз, нумары петыцыі віруюць зараз па Фейсбуку, на ўсіх беларуска-амерыканскіх платформах яны ёсць. Можаце проста зайці на сайт нашай арганізацыі ABBA Together, там Voices of Belarus, там будзе падвіцца падрабязная інструкцыя, як гэта зрабіць, гэта займае літаральна 1-2 хвілінкі. Вось сёння мужа прымусіла таксама, кажу, ты прэзідэнту то даслаў, кажу, не даслаў, даслаў. Вось, так што, калі ласка, далучайце таксама не толькі самі, але прасіце сваіх сваякоў, сяброў. Вось, і у мяне таксама просьба да прадстаўнікоў іншых дыяспор, суседзяў, украінцаў, палякаў, латышэй, эстонцаў, літоўцам. Літоўцаў, расіян таксама ўключацца ў гэты працэс. Вось, паўшта, нам гэта вельмі важна. Вось, у нас засталося літаральна 4 дні перад сустрэчай Байдэна і Пуціна, каб усё ж такі як мага больш вынесці Беларусь на павестку і каб усё ж такі гэта нашае пытанне там абмяркоўвалася, але на больш сур'ёзным узроўні, таму што мы паказваем тут, што ў Злучаных Штатах беларусам гэта вельмі важна. Вось. І, ну, падпісвайся абавязкова, потому што ніколі не ведаеш, куды гэта прывядзе, і зараз мы вучымся вот гэтаму ўзаемадзеянню знізу, як можна ўплываць на палітыку зверху. Гэта вельмі цікавы працэс.
Адным з такіх інструментаў, гэта з'яўляецца беларуская арганізацыя ў Амерыцы, ёсць іх некалькі, ёсць база ў Нью-Йорку, нам Нью-Йорку, Нью-Йорку, ёсць розныя абсалютна ініцыятывы. Вы недавно стварылі асацыяцыю, зноў жа, калі памыліцца, асацыяцыю беларусаў Амерыкі, раскажыце, што гэта такое, навошта вы стварылі, калі, ў прынцыпе, існуюць з іншай арганізацыі, такова ўжо.
Галоўная ідэя гэтай арганізацыі, гэта так званая umbrella organization, то есть такая парасолькавая, якая дасі платформу, куды б маглі далучацца, аб'ядноўвацца, прыходзіць са сваімі ідэямі розныя беларусы. То есть тут зусім не важна, там будуць ли яны належаць да арганізацыі або не. Вось, неўзабаве мы будзем абвяшчаць правілы ўваходу ў нашу арганізацыю. Як яна сталася, то есть па вялікому рахунку гэта арганізацыя беларускіх суполак у Злучаных Штатах. То есть туды ўвайшлі людзі, якія па сутнасці іх стварылі, развілі, вось, то есть гэта актывісты, адміны арганізацыі акцыі, вось яны якраз такі ўваходзяць у гэтую арганізацыю, то есть, скажам так, трэба усвядаць, калі б не было гэтых суполак, у нас бы не адбылося гэтай арганізацыі. Адзінае, што гэты працэс у нас пачаўся ў верасні, вось, на гэтай хвалі мы вырашылі, трэба што аб'яднаць вот самых актыўных людзей па розных штатах. Атрымалася 25 розных суполак з 14 штатаў і іншых гарадоў. Вось, і мы пачалі супрацоўніцтва вельмі шчыльнае, то з верасня, вось, па сённяшні дзень, гэта штотыднёвыя сазвоны, гэта абмен інфармацыяй, каардынацыя дзеянняў, правядзенне агульных уже акцый, агульнаамерыканскіх, ну, а самае галоўнае, мы ведаем адзін аднаго, і мы зразумелі, што мы можам працаваць разам. Вось, то есть была створана такая вельмі добрая, на мой погляд, глеба, і потым натуральным проста чынам прыйшло рашэнне, што трэба выходзіць на больш высокі ўзровень, вось, і раць арганізацыю. Поэтому яна была створана. Вось, зараз яшчэ ідзе працэс там, просто ён шмат крокавы рэгістрацыі, то есть гэта як бы працягваецца, але мы вырашылі, што людзі мусяць пра гэта ведаць, але праекты, якія ў нас ўжо сёння былі і працягваюцца, яны ёсць. І зараз вот мы набіраем валанцёраў на разнастайныя праекты, будзем далей гэта прасоўваць. Вось. Таксама падчас так атрымалася, што я ў якасці вот прадстаўніка арганізацыі праехалася па 5 гарадах усходняга ўзбярэжжа, таксама Midwest, так званы Чыкага, вось, дзе сустракалася з беларускімі суполкамі, але таксама з прадстаўнікамі больш старой генерацыі і з прадстаўнікамі іншых арганізацый, як то База, Пагоня, фундацыя Крычэўска, гэтак далей, таму што нам было вельмі важна навязаць кантакты, пазнаёміцца, сказаць, што мы адчынены да супрацоўніцтва, магчыма намацаць нейкія кропкі, дзе б мы маглі выступаць разам. То есть тут, скажам, мы шмат чаму навучыліся ў іх, і я лічу, што калі б не старыя арганізацыі, то не было б такой прысутнасці і такой актыўнасці ў Злучаных Штатах сярод беларусаў, таму што яна, в прынцыпу, мае ажно пасляваенную гісторыю, то есть доўжыцца з 50-х. Вялікі дзякуй. Вось. І хачу сказаць, што адзначыць, што вельмі ветліва яны прынялі вось гэты факт пра стварэнне новай арганізацыі такой. Вось, сказалі, што гэта трэба, што давайце бярыце эстафету, і в прынцыпу было такое, ну, карацей, нас прынялі і падтрымалі, за што дзякуй вялікі.
Злучаныя Штаты Амерыкі – это самая магутная дзяржава свету. І вот як вы беларус Амерыкі, на вашу думку, вот, што б вам хацелася, так, з палітычнай пункту гледжання, каб зрабіў амерыканскі ўрад Джо Байден адносінак да Беларусі? Number one, кажуць, так?
Ну, і знову-таки, ми, напевно, вертаємося ось до гэтай темы, якая зараз вельмі-вельмі такая балючая. Гэта якраз-таки вот вельмі вялікія спадзявы, прынамсі, з нашага боку, ёсць на сустрэчу Джо Байдена і Уладзіміра Пуціна, дзе на сённяшні момант адным з самых клюшавых пытанняў стаіць Украіна, але хацелася б, каб тады таксама увайшла Беларусь і, магчыма, каб у Злучаных Штатаў была больш, ну, больш патрабавальная пазіцыя ў дачыненні да Расіі, потому што мы, канешне, цудоўна разумеем, што калі будзе згода з боку Расіі, тады можа змяніцца сітуацыя на Беларусі вельмі моцна. І гэта, канешне, не толькі адстаўка, але, магчыма, яшчэ больш сур'ёзныя санкцыі. Поэтому з гэтага пункту гледжання мы, ну, вот, на гэта разрахоўваем. Я хачу сказаць, што нават на сённяшні дзень, канешне, гэта просто, мне здаецца, беспрэцэдэнтна ідзе падтрымка Беларусі у Злучаных Штатаў на самых разнастайных узроўнях. Ну і, канешне, хацелася б, каб яна больш працягвалася, магчыма, з'яўленне большай колькасці разнастайных праграмаў, магчымасцяў да грантаў, вось, які б маглі атрымліваць розныя беларускія арганізацыі, які б маглі развіваць беларускую ідэнтычнасць, перш за ўсё, тут сваю культуру і гісторыю. Вось, і каб, ну, каб была такая магчымасць, каб яна была даступная як мага больш. Вось. Ну і, канешне, безумоўна, каб у Злучаных Штатаў і ўраду было у прыярытэце падтрымка правоў чалавека, не за фінансавыя інтарэсы.
А скажыце, а што б асабіста вам хацелася б зрабіць для беларусаў і беларусі? Вот тое, што магчыма ў вас некая ідэя X, што дапаможа людзям там?
Вы маеце на увазі, калі б не было магчымасць там прыехаць,
так,
у новай Беларусі?
Не, ці... вот зараз з Амерыкі, што вот на вашу думку, вот можна было б зрабіць, каб чагосьці, напрыклад, там яшчэ трошкі вы здабылі, не ведаеце, грошы ці што, што б вам асабіста хацелася б у чым паспрыяць беларусам у Беларусі? Зразумела, палітычна мы сказалі пра палітвязняў, але магчыма нейкі іншыя таксама інструменты.
Ну, я асабіста бачу вялікае значэнне ўсё ж такі культуры на Беларусі. Вось, і ўвогуле нават і падчас пратэсту, і падчас рэвалюцыі, і прычым, ну, беларуская рэвалюцыя, яна мае гэтае адценне менавіта культурнае. Вось, менавіта такого арт-кірунку, і напэўна, мне б хацелася як мага больш рабіць разнастайных праектаў, звязаных менавіта з гэтым. То есть, напрыклад, мець магчымасць прывезці сюды ў Амерыку розныя беларускія, ну, сама ад выставаў да канцэртаў, вось. І мы таксама плануем гэта рабіць абавязкова, і вот хацелася б на гэта знайсці фінансаванне, магчыма інвеставанне, потому што гэта б стварыла магчымасць, па-першае, для беларусаў, для створцаў мастакоў і так далей выехаць паказаць сваё мастацтва. Вось. Ну і, канешне, для нас пабачыць сваё, вось, і навучыцца нарэшце ганарыцца сваім і даведацца, што яно і ў нас ёсць, потому што шмат людзей зараз прасыпаецца, прачынаецца, і такая вот, напэўна, самая, ну, для мяне вельмі ну, такая узрушлівая тэндэнцыя, што беларусы сталі цікавыя самімі сабе. То есть зараз мне цікава, потому што гэта беларуска. Я хачу чытаць беларускія кнігі, я хачу размаўляць па-беларуску і слухаць сваю беларускую музыку. Усё ж такі гэта было, але не ў такой ступені, і вот мне бы вельмі хацелася даць магчымасць яшчэ як мага больш загучаць вось нашай беларускай культуры, нашаму мастацтву на, ну, па ўсяму свету, у тым ліку ў Злучаных Штатах. Ну, напэўна, так.
Дзякую вялікі, Надзея. А я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем з Каліфорніі была Надзея Нортан, прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, прадстаўніца беларускай дыяспары, беларуска з Менску. Дзякую вялікі, Надзея. Я нагадаю нашым гледачам, што ў Прагі для вас працаваў я, Дмітры Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Будзьце разам з намі. Заставайцеся разам са свабодай.
Дзякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фото. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.